Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Россия перебрасывает резервы в районы боевых действий в Украине. Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу заявил, что отказ Украины от членства в НАТО уже недостаточное условие для прекращения войны. Московский международный кинофестиваль проходит без западных звезд. С программой сняты фильмы, созданные при участии тех, кто выступил против войны. Также сегодня.
К сожалению, мы сейчас увидели, что люди не знают очень часто, потому что как бы не знают, потому что не хотят знать про тот же Сандармох, да и про все остальное, да и про войну в Украине. Тут историку, к сожалению, есть с чем сравнить.
Пражская выставка напоминает о судьбе осужденного историка Юрия Дмитриева. В России эту выставку провести не удалось. За последние два дня обстрелам со стороны российских войск подверглись несколько районов Ровенской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины. В Харькове две ракеты ударили по центру города. Вновь обстреляна территория Запорожской атомной электростанции, куда в ближайшие дни должны прибыть эксперты МАГАТЭ. Им предстоит оценить физический ущерб, нанесенный объектом Запорожской АЭС, определить, работают ли основные и резервные системы безопасности и охраны, оценить условия работы персонала и принять срочные меры по обеспечению безопасности на атомной электростанции. Украинская разведка сообщила о переброске в район боевых действий в Украине вновь сформированного 3-го корпуса российской армии. Предполагается, что задача этого корпуса будет отодвинуть украинские войска как можно дальше от Донецка. В любом случае, считает создатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, ни одна из сторон сейчас не готова к активному наступлению.
Ни у одной из сторон нету достаточно сил, чтобы перейти в масштабное наступление. Ни у России нету сил, чтобы пойти в масштабное наступление, например, начать заканчивать свои планы по части полного захвата Донецкой области. Таких сил нет. Третьего армейского корпуса для этого не хватит. И Украины тоже нету сейчас достаточно сил, чтобы, например, пойти на Херсон освобождать. С одной стороны, у них полно людей мобилизованных. С другой стороны, очень сильно не хватает бронетехники. Опять же, танков, бронетранспортеров, артиллерии. Потому что одними хаймерсами войну не выиграешь. Нужно, чтобы у тебя люди на земле воевали не с автоматами против российских танков, а чтобы на танках воевали против танков и били еще и артиллерии. Есть острая нехватка с такими вооружениями. И, наверное, от этого тоже будет зависеть, когда какие-то будут масштабные изменения на линии фронта. Но, опять же, стоит ориентироваться не на обещания, а на сами факты, когда вот мы увидим, что вот на фронт прибыли там дополнительные танки, дополнительные бронетранспортеры, дополнительная артиллерия, вот именно тогда мы и скажем, что вот теперь, наверное, можно ожидать изменений на линии фронта.
Это было мнение создателя расследовательской группы CIT Руслана Левиева. Руководитель программ по безопасности Киевского центра «Стратегия-21» Павел Лыкичук не исключает, что Россия перебрасывает в Украину резервы в рамках подготовки к новому крупному наступлению. В то же время эксперт подчеркивает, что замыслы военного командования далеко не всегда воплощаются в жизнь. Вот какие аргументы он приводит.
Концептуально резервы перебрасываются, как правило, когда формируются для целью ведения наступательных действий. Но не всегда планы командования совпадают с реальной обстановкой на театре военных действий, и эти резервы приходится использовать совершенно в других целях, нежели они предполагались. Что хочет Шойгу и Путин, это одно, а как будут развиваться боевые действия реально, это совсем другое. Я говорил и говорю о том, что тактика вооруженных сил Украины, наверное, с самого начала боевых действий, она отличается от той тактики, которой мы и стратегии, которой мы привыкли постсоветской, наработанной в период Второй мировой войны. Это когда крупные танковые клинии осуществляют прорывы, проводятся массированные артиллерийские подготовки, огненный вал и так далее. На самом деле украинские вооруженные силы сейчас пытаются, по крайней мере, действовать по тактике войны 3+, поколения более старшего. Удары, которые наносятся артиллерийские и ракетные, на всю глубину построения сил противника, это в принципе и есть такая форма наступательных действий, подготовки театра военных действий.
Говорил руководитель программ по безопасности Киевского центра «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Военные успехи Украины, конечно же, по-прежнему во многом зависят от поддержки, которую оказывают ей союзники, прежде всего страны НАТО. Испания объявила об удвоении помощи Украине, хотя ее объемы очень сильно уступают объемам помощи со стороны, к примеру, Соединенных Штатов, Германии или Великобритании. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
В новый пакет помощи войдут 1000 артиллерийских снарядов, батареи зенитных ракет малой дальности и 20 бронетранспортеров американского производства М-113, вооруженных крупнокалиберным пулеметом Браунинга. Машины эти не новые, поступили в Испанию в начале 60-х годов прошлого столетия, но до сих пор стоят на вооружении сухопутных сил, и списать их планируется лишь в 2035 году. Направят испанцы в Украину 1000 тонн дизельного топлива на сумму 2,5 миллиона евро и порядка 60 тысяч комплектов зимнего обмундирования. Обучать украинцев владению новой техникой предлагается в одной из стран Балтии или в самой Испании. Об увеличении помощи Украине сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
Хочу сообщить, что Испания направит для защиты Украины наступательное оружие. Страны Европы, как и все наши парламентарии, едины в неприятии вероломного нападения Путина на Украину. Испания – миролюбивая страна. Предшествующее поколение испанцев почти 40 лет боролись против диктатуры, чтобы добиться демократии, свободы и мира. Многие заплатили высокую цену, поплатились жизнью, тюрьмой или ссылкой. Поэтому мы, испанцы, солидарны с народами, которые борются за свою свободу. Но сегодня, как никогда, актуален лозунг «Нет войне Путина».
Нынешний пакет помощи, стоимость которого не указывается, утвержден после наделавшего много шума в международной прессе недоразумения с танками. Дело в том, что несколько месяцев назад Испания пообещала Украине 10 танков «Леопард-2» немецкого производства. Однако оказалось, что эти танки, хранящиеся на базе в Сарагосе, неисправны и находятся в таком состоянии, что даже не подлежат ремонту. Так что министру обороны Маргарите Роблес пришлось давать прессе соответствующие объяснения. Предыдущий пакет помощи был одобрен испанским правительством еще в мае. Тяжелого вооружения в него включено не было. В Украину было поставлено 200 тонн стрелкового оружия и боеприпасов, 40 грузовиков, один бронированный санитарный автомобиль, 1370 переносных противотанковых комплексов. Посылались также медицинские средства и продовольствие. Так в августе было отправлено 2 тонны армейских сухих пайков. Испания приняла порядка 140 тысяч беженцев с Украины, а в ее клиниках проходят лечение раненые украинские военные. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Я уже рассказывал в одном из выпусков о публикации в американской газете «Вашингтон-Пост», посвященной попыткам США и стран Европы предотвратить агрессию России против Украины, о планах которой американская разведка узнала еще осенью прошлого года. В публикации говорилось, что Вашингтон пытался объяснить Кремлю серьезность последствий, с которыми Россия столкнется в случае начала полномасштабной войны, но убедился в том, что Владимир Путин и его окружение уже приняли тогда окончательное решение и что переубедить их просто невозможно. Аналитик Джеймстаунского фонда и Центра исследования европейской политики Ксения Кириллова в интервью «Голосу Америки» предложила несколько другую версию событий. Не ставя под сомнение достоверность данных американской разведки о готовящемся вторжении, Кириллова отмечает, что Белый дом пытался убедить Киев принять некоторые условия Москвы, касающиеся Минских соглашений, хотя украинские власти настаивали, что даже это не предотвратит войны.
Да, разведка безошибочно определила планы по началу вторжения, но, например, чего не было в «Вашингтон-Пост», и что было на моих глазах, президент Байден и его администрация до последнего верили, что если они продавят в Украине российскую версию Минских соглашений, удастся предотвратить вторжение. И они действительно пытались это продавить, но их ошибка была в том, что на самом деле, что украинская сторона хорошо понимала, что это не остановит войну, вот в чем дело. То есть, если бы даже представить, что Зеленский согласился вот именно на такую российскую версию с полной легализацией всех бандформирований, всех боевиков и созданных ими структур, на легализацию их в Украине, когда начался бы процесс этой легализации, естественно, это был бы кровавый процесс, потому что по-другому это невозможно. Они бы распространяли свое влияние дальше. Естественно, все равно был бы стихийный народный протест, народный отпор этого в Украине. И Россия бы воспользовалась этим как предлогом для вторжения. То есть именно такой предлог, скорее всего, разрабатывался, не считая там разных еще операций под чужим флагом. И на моих глазах в феврале украинцы пытались убедить как раз администрацию Байдена, что это не выход, что это не остановит войну. И в конце концов и американская разведка тоже получила подтверждение этому, пришла к этому выводу, что невозможно остановить. Мы знаем, что американцы тоже пытались вести какие-то переговоры, но, к сожалению, вот это понимание, что невозможно это предотвратить, оно пришло достаточно поздно. Второй момент, конечно, недооценили боеспособность украинской армии. То есть парадоксальная ситуация, что Соединенные Штаты с одной стороны знали раньше всех, а с другой стороны, к моменту начала войны сами оказались не очень готовы. Не готовы были поставлять тяжелое вооружение, не готовы были усиливать санкции настолько. Начало войны шокировало обычных американцев. Ну и, конечно, этот шок рос по мере жестокости действия России, то есть мы помним ситуацию в Буче, естественно, и в Европе то же самое, она действовала на общественное мнение, она действовала и на политический класс, она обеспечивала некую консолидацию, то есть первые месяцы войны шло по нарастающей, шла вот эта поддержка, и на данный момент она остается высокой, вопреки всему, что говорят пропагандисты, но важно понимать, что, конечно, во всем западном обществе, не только в американском, сейчас, если мы сравним с весной, да, с пиковыми месяцами, конечно, идет снижение. Это естественный процесс, потому что ну, невозможно постоянно людям вот, находиться в этой повестке. Тем более американцы вообще традиционно, внешняя политика для них не играет большого значения. Украина стала исключением. Общество в России смиряется с войной. К сожалению, даже те, кто был в шоке от войны, кто ее не поддерживал. А общество на Западе начинает уставать от этой повестки. И западные политики, видя это, пытаются пробежать между строек и найти популистское решение, которое не привело бы к вводу реальных санкций, потому что реальные санкции по ним бьют. Это опасный тренд. Я очень рада, что в Соединенных Штатах его пока нет. Очень рада. И надеюсь, что здесь он не появится. Но он появляется в Европе, он вызывает тревогу.
Это было мнение аналитика Джеймстаунского фонда и Центра исследования европейской политики Ксении Кирилловой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор о перспективах нынешней войны в Украине. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью французскому телеканалу ТФ1, в котором рассказал, на каких условиях, по его мнению, закончится война. Кстати, сам Медведев признал, что его интервью было показано полностью, без купюр, и даже высказал некоторое удивление по этому поводу. Для западной аудитории бывший президент России, а французский телеканал обозначал его именно так, на передний план вывел вопрос о членстве Украины в НАТО. Так, видимо, понятнее, чем объяснять западной аудитории такие цели, как денацификация или, к примеру, борьба против украинизации населения Донбасса. Ну, давайте послушаем фрагмент интервью.
Отказ от участия в Североатлантическом альянсе – это сейчас необходимое, но уже недостаточное условие для достижения мира. Необходимо именно выработать те самые гарантии, о которых и вы сказали, и о которых говорил президент Путин. Вот как только гарантии будут выработаны, положены в договор, скрепленный всеми необходимыми сторонами, это будет уже достаточным условием для того, чтобы прекратить операцию, но, конечно, при достижении ее целей. Все наши гарантии, все наши предложения, всем хорошо известны, я их повторять не буду.
Говорил Дмитрий Медведев. Это фрагмент его интервью телеканалу ТФ-1. Замечу все-таки, что, к примеру, в ходе переговоров с Путиным, направленных на предотвращение войны, канцлер Германии Олаф Шольц уверял Путина, что Украина в НАТО не вступит как минимум в ближайшие 30 лет. Руководители украинского государства уже после начала агрессии заявляли, что не питают никаких иллюзий по поводу перспектив вступления Украины в Североатлантический Союз. Но я бы хотел обратить ваше внимание на другое. Вы только что слышали версию причин войны для западной аудитории, предложенную бывшим президентом России. А вот версия для внутренней аудитории в исполнении российского наемника Игоря Мангушева, который произнес ее, держа в руках, как он утверждал, череп убитого украинца, защищавшего завод «Азовсталь». Мангушева называют прокремлевским политтехнологом и одним из руководителей частной военной компании «Енот». Как говорится, почувствуйте разницу.
Но наша война, она не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война – это война с идеей. С идеей Украины как антирусского государства. Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Именно поэтому в этом трагедия украинских солдат, что мы воюем с идеей, поэтому нам насрать, сколько их надо убить и как их надо убить. Если бы мы воевали с людьми, мы могли бы с ними помириться, там сказать, да, братан, так получилось, короче, война. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок.
Говорил российский наемник Игорь Мангушев. По поводу этого заявления Украина уже обратилась в Организацию Объединенных Наций, обращая внимание на нарушение России норм международного права. Но вернусь к интервью Дмитрия Медведева французскому телеканалу. Бывший президент России, говоря об угрозе Третьей мировой войны, не отказал себе в удовольствии пофилософствовать, причем обратился он при этом к Библии. Вообще у меня сложилось впечатление, что Медведев произносил эти слова, считывая их стилесуфлера, тем более, что интервьюер, французский интервьюер, обращался к нему по видеосвязи. Как-то неорганично все звучало и выглядело на видеокартинке. Но с уверенностью об этом я говорить не могу. Давайте лучше послушаем Дмитрия Медведева.
Все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести вот такое библейское сравнение, вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса. И первый ангел вострубил, и сделался град и огонь. Ну вот, как минимум, первый ангел вострубил. Вот. Но Апокалипсис еще не наступил, и, надеюсь, не наступит. Мы должны сделать все, чтобы Третья мировая война не случилась. И политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось Третьей мировой войны. Почему? По одной простой причине. Если бы Украина получила поддержку и вступила бы в НАТО, а потом один из сумасшедших правителей Украины начал бы военную операцию против российской территории, например, против Крыма, это бы означало начало Третьей мировой войны.
Говорил бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, и обратился к как минимум 5 словарям русского языка, толковым и словарям ударений, прочитал комментарии специалистов, все они утверждают, что правильно все-таки говорить «апокалипсис», а не «апокалипсис», как дважды произнес Медведев. Но опять же, согласитесь, его философствование больше для внешней аудитории. Для внутренней философствовал в очередной раз Никита Михалков, открывая Московский кинофестиваль, лишенный недавно международной аккредитации, проходящий без западных звезд и со снятием с программы по техническим причинам фильмов, созданных при участии тех, кто отказался поддержать войну в Украине. Да, и с вручением Константину Хабенскому почему-то приза за вклад в мировой кинематограф.
Мы единственные в мире, кто встал на защиту тех ценностей, которым присягали наши предки. Больше нет никого. И мы должны это понимать. За нами стоит 85% стран мира, которые не поддержали санкции, но они ждут, чем закончится. И от нас это зависит. Я хочу пожелать нам всем сил и осознания серьезности того, что происходит.
Говорил Никита Михалков, и за эти слова он удостоился комментария Евгения Ройзмана. Процитирую этот комментарий: «Геббельс аплодирует». Вообще, в списке тех, кто так или иначе участвует в Московском кинофестивале или в его организации, я с огромным для себя сожалением обнаружил фамилии тех, кого никак не ожидал там увидеть. Но не мне их, конечно, судить. Вот кто не разочаровал, так это автор легендарного фильма «Белорусский вокзал» Андрей Смирнов. Впервые за много-много лет, практически с 90-х, я не поехал на Московский международный кинофестиваль. Не мог морально. Нет больше уважаемой мной старой команды. И мне кажется, сейчас не время для государственного фестиваля класса А. Впрочем, наверное, государство считает, что именно сейчас время и место. Что ж, написал Андрей Смирнов в социальных сетях. Он также припомнил эпизод из сериала «ТАСС уполномочен заявить», снятого по заказу КГБшников про КГБшников, так написал Смирнов. В этом сериале есть эпизод, посвященный как раз Московскому международному кинофестивалю. Советский агент под видом журналиста вербует в Западном Берлине некоего прогрессивного кинодокументалиста, снявшего некий антиамериканский фильм, который никуда не берут. Вот этот фрагмент с небольшими сокращениями. Мне кажется, Андрей Смирнов прав. Это очень забавно.
Я знаю нескольких довольно влиятельных людей в кинематографе. Уверен, что картина заинтересует их. Ну а если ваши не захотят ее выставить в официальный конкурс Московского кинофестиваля, то уж не конкурсный показ, насколько мне известно, формирует только наша отборочная комиссия. Во всяком случае, внимание прессы я вам обещаю. И еще. Я постараюсь связаться с одним моим приятелем, кинокритиком из Чехословакии. Я думаю, что он поможет нам показать фильм таким же образом в Карловых Варах.
Я деловой человек, Дмитрий. И если вы мне поможете, то расскажите, могу ли я рассчитывать на какой-нибудь приз на Московском фестивале? Насколько мне известно, у вас там неконкурсные картины тоже премируются.
Дорогой Ульрих, насколько мне известно, при всех наших недостатках и странностях, призы на нашем фестивале все-таки присуждаются, а не гарантируются.
Я вам не верю.
Это был фрагмент советского телесериала «ТАСС уполномочен заявить». И в заключение о событии, которое должно было состояться в России и в Чехии, но организовать его удалось только в Чехии. Выставка «Сандармох. Место, где у деревьев есть лица» напоминает о судьбе Юрия Дмитриева, человека, организовавшего экспедиции, в ходе которых были обнаружены места захоронений жертв политических репрессий в Сандармохе и в Красном Бару в Карелии. Собиравшие экспонаты для выставки правозащитный центр «Мемориал» и Международное общество «Мемориал», карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, в России ликвидированы. Но мемориальцы продолжают свою деятельность и в новых условиях, рассказывает глава Совета Центра «Мемориал» Ирина Щербакова. Интервью с ней записала Александра Вагнер.
В стране цензура. Всякое, не, так сказать, какое-то неосторожное слово может оборачивать, и мы видим, оборачивается для людей очень тяжелыми последствиями, несравнимыми даже с брежневской эпохой. Вот приговоры страшные, значит, преследования и так далее. Есть вещи, есть модели поведенческие, которые, к сожалению, очень устойчивы. И вот мы видим, как они возрождаются снова. А это в ответ на насилие, на очень страшное насилие со стороны государства, как это было, да, вот потому что мы сегодня вспоминаем тут большой террор, когда действительно, сейчас же нет таких, каким бы страшным ни была сегодняшняя ситуация в России, но нет же массового такого. Ведь за эти 14 месяцев было посажено почти 1,5 миллиона человек и почти 700 тысяч расстреляно. Это, конечно, фантастические совершенно цифры. Мы это видим вот на примере этого небольшого места Сандармоха. Такого нет, конечно. Но вот это вот превращение общества снова в такое общество страха, приспособленчества, равнодушие. Это все, конечно, вещи. Мы всегда о них говорили, когда говорили о последствиях вот этого массовых репрессий, террора. Атомизации. Я лучше туда не посмотрю. Вот моя семья. С государства все равно плеть обуха не перешибешь. От него в лучшем случае можно только прятаться. Все равно ничего поделать нельзя. Вот это вот такое жуткое наследие. И оно... Я не люблю эти все слова, но не люблю, мне не по беспокоит, другие, как говорят, оно в генах передается. Конечно, не в генах оно передается, хотя и такие вещи пытаются, так сказать, выяснить. Например, как вот говорилось о голоде, как голод влияет на, так сказать, последующие поколения. И даже есть в этом смысле физиологов исследования серьезные. Но то, что в семье передается, не говоря об этом громко, не вмешивайся, не смотри, не выходи. У нашего там, я вижу, молодого поколения, у них родители, они даже младше меня. Это на самом деле их родители были молодыми людьми, вообще-то в перестройку, там 30-летними, может быть, даже и моложе и так далее. И какой я вижу разрыв между поколениями. Какой я вижу разрыв в смысле отношения к агрессии в Украине и так далее. И это все вещи, которые вот так вот с детства были внушены. Вот ровно это, только вот моя семья, только вот это, вот, все равно ничего невозможно. Вот, и вот это, мне кажется, вот это передается и возрождается, и ничто не возрождается так быстро, как страх перед насилием государства. А когда он есть, то с людьми можно делать очень многое, к большому сожалению. И вот это для меня самое трагическое сейчас. Самое трагическое. И то, что мне казалось, что... Ну, когда люди же все-таки правду узнают, они же не смогут так себя вести. Мы с этим жили, это, собственно говоря, было оправдание очень, ну, какой-то своей жизни. Там 70-е, для меня там 80-е годы до перестройки. Но надо делать хотя бы потихоньку сейчас то, что можно делать. Надо собирать. Надо записывать, ведь когда люди узнают, они же не смогут. Вот, к сожалению, мы сейчас увидели, что люди не знают очень часто, потому что как бы не знают, потому что не хотят знать. И это потому что сейчас это все можно очень быстро узнать одним кликом. Самые разные вещи, самые разные цифры про тот же Сандармох, да и про все остальное, да и про войну в Украине. А если не хотят, то значит не хотят вот по... тем причинам, по которым я говорила. А они тут историку, к сожалению, есть чем сравнить.
Говорила глава Совета правозащитного центра «Мемориал» Ирина Щербакова. Интервью с ней записала моя пражская коллега Александра Вагнер. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».